Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я сегодня рада в прямом эфире приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Сегодня мы работаем без отца Александра Рыкова, как всегда ждем его. Вот. А сегодня мы предлагаем нашим радиослушателям послушать ответы на вопросы, которые заранее нам наши радиослушатели приготовили, задали по телефону. И, конечно же, называем тот телефон, по которому вы можете сейчас позвонить нам и задать Светлане Георгиевне свой вопрос. Итак, телефон прямого эфира 379-65-94. Повторю, наш телефон 379-65-94. Дорогие друзья, мы ждем ваши звонки. Итак, первый вопрос Светлана Георгиевна следует. Следующий. Женщина говорит о себе следующее. Сильно стала раздражаться. Настолько, что не могу сдерживаться ни в семье, ни на работе. Ну вот я думаю, что многие женщины скажут то же самое про себя.
Да, действительно, сейчас за счет стрессогенности деятельности, за счет того, что у нас весна, очень многие люди, и, наверное, не секрет, что это и в транспорте проявляется, и в магазинах, и куда бы мы ни пошли, и на работе. Но вот хорошо, что слушательница задала этот вопрос. Дело в том, что мне бы хотелось вас насторожить, господа слушатели, не все так просто. Дело в том, что одно дело, что, конечно, весна, и там вспышки на солнце, и совершенно другое дело, что у многих, вернее, достаточно часто вот это клиника раздражительности – это показатель достаточно серьезных вещей. И первое, что, конечно, надо исключить, это, к сожалению, наличие достаточно тяжелых заболеваний. То есть, вот, например, есть ряд таких заболеваний, вот, например, как опухоли или хронические инфекции, те же пиелонефриты или тяжело-тяжело протекающие холециститы, колиты, когда воспалительный процесс, очаг есть, даже, например, если это тонзиллит, то есть долгое, длительно там не проходящие всякие ангины, которые осложнения дают, люди не обращают внимания, или достаточно тяжелые долгие заболевания зубов, когда вот к зубному боятся идти, кажется, что это ерунда. На самом деле вот этот хронический очаг инфекции, то есть постоянно организм инфицируется, иммунная система постоянно вынуждена реагировать, и в результате, или вот, например, опухолевые процессы, в результате происходит рано или поздно истощение иммунной системы. То есть мы же едим неправильно, дышим не тем воздухом и так далее, не отдыхаем, как положено, физически не нагружаем. То есть нам неоткуда подпитываться телу. И поэтому вот в первую очередь, когда, вот как она говорит, что раздражительность уже зашкаливает, да, то есть человек понимает, что он уже не может себя регулировать как бы вот в данной области, то, конечно, желательно, ну, самые простые такие анализы, там, анализы у самого простого доктора для того, чтобы просто определить, что хотя бы таких каких-то глобальных вещей нет. Второе, конечно, это может быть проявлением, то, что сегодня вот тоже у многих людей это неврозы широко распространены. То есть это истощение уже не иммунной системы защитных сил, а истощение нервной системы, которая не может регулировать деятельность, которую человек ведет. И здесь, опять же, и питание неправильно, нарушение сна, особенно то, что сейчас вот у нас эти два часа, то, что мы отстаем, да, мы вот это зимнее-летнее время не стали переходить, и мы сейчас на два часа от природного времени отстаем. То есть достаточно тяжело вот это. И, конечно, все вопросы взаимодействия, то есть вот эти социальные дезадаптации. Человек не любит работу, вынужден на нее ходить, или там ребенок не хочет ходить в школу, ему тяжело там по каким-то причинам, он заставляет себя. То есть вот эти перегрузки нервной системы, когда мы заставляем день, два, три, неделю и думаем, что мы так и будем всегда заставлять себя, и все это нормально будет. На самом деле, рано или поздно, сколько веревочки не виться, да, когда-то нервная система не срабатывает. Ну и, конечно, Еще что надо посмотреть, это, я бы так сказала, образ жизни. Иногда бывает, что люди окружают себя какими-то вещами, ну вот, например, у человека есть семья, есть работа, есть какие-то соседи, родственники, какие-то отношения, и он всем этим недоволен. То есть это вот такие скрытые, маскированные, глубоко сидящие депрессии, которые не проявляются в виде депрессивного компонента как такового, а проявляются в виде вот этой всепоглощающей абсолютной раздражительности. То есть когда человека раздражает все, капающая вода, если солнце ярко светит, плохо, солнца нет, это плохо, автобус пришел быстро, плохо, не пришел, плохо. То есть, понимаете, вот это действительно такая как бы повсеместная раздражительность, когда человек фактически не может существовать. Почему? Потому что органы чувств, зрение, обоняние, осязание, слух, они до такой степени нарушены вот этим депрессивным состоянием, что как бы их порог чувствительности изменяется. И поэтому я бы, вот еще раз говорю, не рекомендовала вот так просто и легко. Вообще раздражительность, она не должна быть. Это не свойство человеческого характера в норме, да, у нормально развивающегося человека. Особенно как бы вот такие вещи, все-таки я бы начала не с каких-то там психологических изысков и не к походу к психологам все-таки, а все-таки с медицины и вот с пересмотра образа жизни, действительно с вопросов, что не все так просто. То есть, может быть, конечно, и причина лежит в психологической плоскости чисто, но вот, как я обычно говорю, что бывают такие случаи, когда надо начинать с основания. Здесь основание, в первую очередь, это анатомия, физиология, то есть медицина. Сначала с медицины, а потом, убедившись, что там ничего нет, уже что-то можно делать.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Это очень важный момент. Я думаю, что многие из нас просто не учитывают это. Второй вопрос. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире, поэтому ждем ваши звонки. 379-65-94, наш телефон. 379-65-94. Пожалуйста, звоните и обращайтесь к нашему психологу. Итак, Светлана Георгиевна, второй вопрос задает мужчина, папа. Вызывают в детский сад папу в связи с тем, что ребенок на занятиях плохо себя ведет. И, как он говорит, требует моего присутствия, но почему я это должен делать? За что тогда воспитательница получает зарплату? Вот такой вопрос.
Ну, спасибо большое, вопрос великолепный, и тем более, если папочка его задает, это действительно сейчас очень модный такой слоган, почему я должен, когда вы получаете деньги, да, почему я должен убирать в подъезде, когда есть ЖКО, которое, да, получает деньги, там, уборщица, почему я должен уроки с ребенком делать, когда есть учитель, да, ну и так далее, и так далее. Вот, то есть, да, действительно, сейчас достаточно много родителей, которые считают, что сдав ребенка в образовательное учреждение, они снимают с себя ответственность и перекладывают ответственность на плечи педагогов. Вот первое, что я хотела бы сказать, что мы неоднократно говорили, что законодательная база сегодня, которая регулирует отношения таким образом, что усиливается доля ответственности родителей. И последнее, например, вы знаете, что стандарты, да, в ГОС и стандарты, которые приходят потихоньку в детские сады, вот эти федерально-государственные требования, это, по сути дела, такой контракт между государством, родителями, ребенком и педагогическим сообществом. И сегодня родитель, как никогда раньше, вынужден по законодательству участвовать в образовательных процессах, и тем более никто не отменял семейный кодекс и закон об образовании, где написано, что родители отвечают за получение образования. Ну, это как бы законодательство. Но второе, что самое главное, вопрос в том, что я не думаю, что вас зовут на занятия для того, чтобы вы регулировали поведение. Я думаю, что вас зовут на занятия для того, чтобы вы посмотрели, что делает ваш ребенок на этом занятии.
И, наверное, важно посмотреть воспитателю, как реагирует на присутствие папы ребенок, да?
Безусловно. Я не думаю, что люди вас зовут и говорят, что вот приходите. Я знаю, кстати, в школах так иногда бывает, когда говорят, что приходите, вот сидите вместо меня. Вот это неправильная позиция учителя. Да, родитель пусть приходит, но он просто пусть посмотрит, что делает ребенок, понимаете? Потому что иногда бывают такие дети, что они и при родителях, соответственно, себя ведут. И поэтому еще раз говорю, я думаю, что вам надо просто прислушаться, я думаю, что вы просто хотите слышать то, что хотите, надо прислушаться, что вам говорят воспитатели. Я думаю, все-таки это не призыв прийти и регулировать. Я думаю, это призыв прийти и посмотреть, что вы получаете в поведении ребенка, что может навредить, ведь садик, самое главное, это готовность к школе, что может навредить при готовности к школе.
То есть требуется соучастие воспитания.
Безусловно. Но то, что педагоги, то, что вы можете приходить, и вы, по сути дела, должны интересоваться, как у ребенка дела идут, потому что очень часто в школах интересуются оценками, а в садике считают, да ну, подумаешь, ерунда там, это детский сад, и ничего не надо. А если ребенок безобразно себя ведет, гарантия того, что он придет в школу и будет такой паинька сидеть и тихо себя вести, никакой гарантии нет. И поэтому, конечно, родитель вынужден взаимодействовать с детским садом для того, чтобы понять причину такого поведения. Потому что, еще раз говорю, сейчас стоит вопрос о том, что пока мы еще можем профилактировать в садике, да, какие-то срывы, когда он идет с таким поведением в школу, я думаю, что там уже будет невозможно. Ну и заканчивая, могу сказать, в конце концов, ну не ходите. Ведь вопрос в том, что, давайте скажем честно, заставить вас ходить на занятия они не могут. И если вы не хотите, есть такая в садиках поговорка, что уж 2-3 года мы потерпим, а вы-то, вам-то на всю жизнь этот ребенок. И поэтому я думаю, что если вы так негативно настроены к педагогам, если вы считаете, что они должны получать свою зарплату, но это ваше право, приводите утром, забирайте вечером, не интересуйтесь. Я думаю, что это тоже ваша родительская позиция.
Да, выбор и последствия.
Я думаю, что это выбор, да, но опять же говорю, что вслед за этим выбором пойдет и последующий выбор, потому что каждый наш шаг — это ответственность наша за что-то в будущем.
Итак, снова звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хочу вопрос задать. Вы говорите, что самое заставляет человек сам себя, да? И я вот заставляю сама себя спать. И сама не могу уснуть, мучаюсь. И до того домучаюсь, что даже плохо со мной. Я и ногами, и руками сама бью сама себя. Что вот предпринять в этом? И кому вот, например, молиться или как?
Ну что ж, вопрос прежде всего к психологу и к доктору. Спасибо большое.
Ну, во-первых, понимаете, сон – это показатель нашей жизни. То есть, скорее всего, что вы не можете спать именно потому, что в течение дня есть какие-то вещи, которые очень вас или угнетают, или невротизируют, или какая-то проблема, которую вы не можете решить. То есть, сон – это механизм, когда мозг отключается. Он у вас раз не может уснуть, значит, он не может отключиться, проблемы есть. Это первое. Второе. Если такое состояние, что вынуждены вы даже себя бить для того, чтобы руки, ноги, я понимаю, как подергивания бывают, то есть это в первую очередь, кому надо идти, это к неврологу. Потому что вторая большая вот такая группа возможности нарушения сна, это нарушение деятельности центральной нервной системы. И сейчас есть группа витаминов, группа препаратов. Не обязательно вот эти люди боятся этих сонных таблеток, да? Не надо пить сонные таблетки. Есть группа витаминов, есть группа химических препаратов, которые помогут сосудам мозга улучшить кровоснабжение, подпитать их, и у вас сон улучшится. То есть, конечно, в первую очередь нужно, опять же говорю, понять, что это ничего нет, да, никаких там в голове процессов и ничего. Для этого нужно сходить к неврологу. И второе, посмотреть на свою жизнь. А что ж такое у меня есть, и может быть более поспокойнее к чему-то относиться днем. И, соответственно, мозг, когда будет в ночь входить, он будет поспокойнее. Потому что, еще раз говорю, очень часто бессонница связана с тем, что мы тащим в ночь проблемы дня. Вот так бы я сказала.
Спасибо за звонок. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы работаем со Светланой Георгиевной в прямом эфире. Телефон наш 379-65-94. 379-65-94. Итак, еще раз позвонили нам. Светлана Георгиевна, слушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу спросить, скажите, пожалуйста, как научиться не обижаться?
Ну что ж, жаль, что у нас нет отца Александра здесь еще, да?
Да,
ну что ж, вопрос
спасибо огромное, это прекрасный вопрос. Я могу так сказать, чтобы научиться не обижаться, нужно побольше полюбить себя. Дело в том, что есть такая в психологии такое понятие, что обидеть можно только того человека, который обижается, то есть тот, который считает, что другой может причинить ему какой-то вред, понимаете? Если вы относитесь к себе абсолютно адекватно, если вы понимаете, что вот это вот есть и вы, что вот это ваша жизнь, а другой человек – это другой человек, то что бы он ни делал, каким бы образом он на вас не воздействовал, этого не будет. То есть очень часто люди, которые обижаются, это люди, ну, как бы не очень любящие себя.
С низкой самооценкой,
да. И поэтому, чтобы меньше реагировать на других, то есть обида – это эмоциональная реакция на другого, на его поведение или на речь, на что-то. Эмоциональная потому, что человек как бы считает, что ему причинили ну, какую-то боль или что-то. Вот это эмоциональная реакция, которая, еще раз говорю, очень часто связана с тем, что люди недостаточно себя любят. Поэтому мой призыв – начните любить себя больше, начните больше уделять себе внимание своему питанию, своей внешности, своей жизни, может быть, там прогулки или, я не знаю, там фитнес или еще чего-нибудь, вот, пойти учиться автомобиль водить. То есть в любом случае заполнение самого себя – это гораздо эффективнее, гораздо лучше для себя, нежели заполнение себя вот какими-то такими эмоциональными реакциями на других, которые исправить невозможно. Обида ведь, мы же понимаем, это плохое чувство, так ведь? Вот. И поэтому вот ответ. Спасибо, вопрос хороший.
И вспомним, что святые отцы сколько примеров нам приводят, когда считают себя хуже всех, и при этом счастливы, когда их поносят, обижают. То есть вот это говорит как раз о нашем духовном состоянии, да? То есть это не говорит о том, что мы не должны себя неадекватно оценивать. Вот это вот очень важно, да, с точки зрения психолога.
Конечно, здесь-то вопрос в другом. Вопрос в том, что человек и принимает вот... то есть обида сама по себе, когда человек считает, что ему что-то делают незаслуженно. Вот в чем дело. А когда ты понимаешь, что да, другие там несовершенны или они делают потому-то, потому-то.
Это а ты тем более несовершенен,
да,
тогда это принимается.
Это немножко другой вопрос.
Да. Спасибо большое за вопрос. Еще один вопрос заранее нам был задан. Вопрос женщины, у которой ребенок первоклашка. Много говорится в средствах массовой информации о вреде сотовых телефонов. И вот женщина задает вопрос, надо ли покупать ребенку в таком возрасте сотовый телефон. То есть понятны и за, и против, да, вот этих моментов, и понятна тревога мамы, что хочется быть и на связи с ребенком все время, да, контролировать, иметь возможность контролировать, и в то же время переживания за его здоровье.
Ну, насчет сотовых телефонов, так же, как и насчет любых современных технологий, мы знаем, что чем больше мы про технологии узнаем, тем больше мы узнаем отрицательного об их влиянии. Начнем хоть с чего? Хоть там микроволновка, хоть там какие-то косметологические процедуры, хоть генетически модифицированные продукты.
Это просто электроприборы.
Электроприборы. Да? И, то есть, естественно, что изобретают, и нужно какое-то время для того, чтобы понять, как вот это изобретение действует на человека. То, что сегодня очень неоднозначно отношение к сотовым телефонам. Да, буквально последняя была информация американцев о том, что мужчины, которые носят сотовый телефон в кармане брюк, у них достаточно остро стоит вопрос о возможности иметь детей. То есть это сегодня доказано. И поэтому рекомендации ни в коем случае под подушку, когда вы спите, сотовый телефон не класть и так далее. Хотя есть люди, чаще всего это медики, которые находятся на услужении вот у этих корпораций, производящих телефон, они говорят, что вред еще до конца не доказан. Но могу сказать так, что есть ряд стран, особенно это Северная Европа, там Норвегия, Швеция, Дания, в которых в некоторых регионах этих стран запрещено давать детям телефоны до 12 лет. И мы видим другой противоположный пример, Израиль, у которого у каждого ребенка по 2-3 телефона. Почему? Казалось бы, израильтяне тоже должны заботиться о здоровье своих детей, но так как Израиль находится фактически в состоянии войны, да, и в любой момент возможно, террористические акты и так далее, то эти люди считают, что вред, наносимый вот, излучением каких-то магнитных полей, гораздо меньше, нежели, не дай бог, будет террористический акт, и ребенок не сможет позвонить домой. Поэтому первое, чтобы я здесь для мамочки это и сказала, вы задайте себе вопрос, зачем вам нужен сотовый телефон? То есть, если вы привозите ребенка и увозите на машине, если он целый день в школе, сейчас в школе, почти во всех школах охрана, сейчас в школах вводят эти все карточки при входе и так далее. Если нет возможности подвергаться ребенку каким-то ну, таким несчастным ситуациям или тяжелым, может быть, и не стоит, тогда может прислушаться к тому, что да, действительно здоровье важнее. А если ситуация, что ребенок ходит в школу один, или, не дай бог, добирается на общественном транспорте, или у вас там лифт в подъезде, это же в подъезде может случиться что-то плохое, да, вы там на 9-м этаже, то есть ребенок должен заходить в лифт с чужими людьми, или там еще что-то, и вы хотите, чтобы ребенок был на связи, тогда никакого вопроса нет. То есть вам-то тогда нужен телефон, единственный, он должен быть попроще, без всяких наворотов, меньше излучения. Это первое. Второе, конечно, нужно понимать, что вред телефона состоит не только в том, что он там магнитное поле или еще чего-то там, какие-то электрические импульсы испускает, да, вопрос стоит в том, что рано или поздно телефон станет средством общения ребенка с другими детьми. И здесь в первую очередь, если вы спросите учителей начальных классов и вообще школ, то скажут, что очень многие дети сидят и играют в телефоне под партой в игры, ну, то есть руки держат под партой в игры, или там постарше Васьки общаются и так далее. И вот буквально недавно я читала, что хотят рассматривать, попытка рассмотреть в Думе вопрос о том, чтобы глушить, поставить глушители, которые будут глушить сигналы в школах и, например, в театрах, в культурных заведениях. Я не думаю, что это неправильно. Может быть, это и выход, потому что дети сегодня, особенно в старших классах, еще раз говорю, полностью пользуются телефонами. А вы знаете, что сейчас вопрос о том, что на ЕГЭ нельзя проносить телефон, потому что многие пишут контрольные работы с телефоном. Да, и сейчас с интернета можно ответ на любой вопрос скачать. То есть сам по себе телефон, еще раз говорю, не только вот это физические его характеристики, но и вопрос того, что ребенок будет как-то с ним взаимодействовать. Еще один вопрос, который тоже у вас возникнет рано или поздно, это вопрос самого телефона. То есть я не буду называть фирмы в эфире, чтобы там их не рекламировать, но факт, мы знаем прекрасно, что есть телефон, который стоит там очень мало денег, есть телефон, который стоит очень много денег, и не вопрос в деньгах, а вопрос в том, какие функции этот телефон обеспечивает. И рано или поздно вы придете к тому, что ваш ребенок будет говорить, что вот мне в телефоне нужно там то-то, то-то. И вы тоже должны быть к этому готовы. Ведь как ответить ребенку на такое, почему вот у другого есть, а у тебя нету? Понимаете? То есть, поэтому тут не вопрос телефона, еще раз говорю, а вопрос ваших жизненных отношений с ребенком. То есть, если это действительно необходимость, и ребенок научен вами, что телефон это необходимость, и вы точно знаете, что он на уроке будет учиться, а не сидеть под партой и чего-то там делать, то, конечно, вопрос один. Если ребенок зависимый, неустойчивый, с повреждением психики, или вы сами высокотревожны, или еще что-то, понятно, что на телефон будут накручиваться все вот эти самые различные там проблемы, о которых я сказала. Ну и, конечно, очень хорошо, что мамочка интересуется, и вообще я бы всем родителям рекомендовала и читать источники, и интересоваться вот этими, что говорят, например, медики или психологи по тем или иным аспектам. Но, как мы уже неоднократно обсуждали, сейчас море информации, и среди этого моря не всегда информация бывает правильной и качественной. И вот здесь тоже вопрос, что из каких источников мама брала вот эти сведения о том, что телефоны неправильные? О чем эти были сведения, вы понимаете? То есть здесь тоже вопрос. И точно так же, как битвы сейчас с этой генетически модифицированной пищей, да, половина ученых говорят, что нельзя, и приводят примеры, что там уже коровы перестают телиться, а те, которые кушают генетически модифицированный корм, например, картофель с 80-х годов. Есть ученые, говорят, что это абсолютный бред, потому что все последние там тысячи-полутора тысячелетняя история человечества, это фактически история человечества изменения природы, да, то есть вот те же зерновые или там одомашненные животные, это же тоже, по сути дела, генетические какие-то процедуры, потому что в природе же многие не встречаются, растения или животные, или вот сейчас, не дай бог, случись, что человечество вымрет, огромная часть животных и растений, которые одомашнены, они тоже погибнут. То есть ведь эволюция-то генетическая тоже шла. И поэтому здесь, господа, я призываю достаточно осторожно или, по крайней мере, внимательно относиться к информации, которую вы получаете. Ну и последнее, опять же повторяю, хочу сказать, недавно мне одна родительница рассказала, она говорит, вы знаете, это по вопросу, вот, например, статусности телефона, она говорит, вы знаете, мы купили холодильник дорогой, вложили туда все деньги, и очень длительное время у нас, кроме молока, там ничего не стояло. И говорит, девочка, дочка раз открыла холодильник, посмотрела, там только молоко, два, потом она говорит, мама, я не поняла, кроме молока в холодильнике что-то будет стоять или нет? И она говорит, я ей сказала такую фразу, ты знаешь, вот я плохо училась, не очень большую должность занимаю в этой жизни, и у меня маленькая зарплата, поэтому в моем холодильнике стоит только молоко. А вот если ты будешь хорошо учиться, если ты вырастешь и будешь получать зарплату, ты уставишь весь холодильник едой. И она говорит, я проблем теперь с обучением у дочери не знаю. То есть девочка учится сама. И поэтому вот, опять же, возвращаясь к телефону, я думаю, что тут не вопрос вреда или пользы, а вопрос, как и всего остального, нашего взаимодействия с миром. Хотя, конечно, первый класс для сотового телефона, я думаю, может, уже и поздновато, потому что у нас сейчас некоторые дети приносят телефоны в ясельные группы, и тоже сейчас многие садики решают вопрос о том, чтобы запрещать родителям приносить телефон, на что родители говорят, а вы не имеете права, потому что мы хотим находиться в контакте с ребенком. Поэтому тут с помощью этого вопроса мы вышли как бы на глобальный вопрос современных детско-родительских отношений, да, и отношений родителей имеющих ребенка с обществом. Вот, поэтому спасибо, конечно, но, как всегда, иногда бывают вопросы, которые слишком обширны, чтобы их обсудить в одной программе, может быть, программу, вернее, в прямом эфире, может быть, программу сделаем.
Ну что ж, мы вышли на глобальные вопросы нашей передачи, Светлана Георгиевна, к окончанию передачи в прямом эфире. Дорогие друзья, напомним, что с вами была передача «Да будет с вами любовь», Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Спасибо огромное за вопросы, которые вы задаете и в прямом эфире, и по телефону. Напомню, что вы можете позвонить в любое время по телефону 8 950 648 7743. Повторю, телефон 8 950 648 7743. Мы очень благодарны вам за ваши вопросы. Храни вас Господь. До новых встреч. Светлана Георгиевна, спасибо.
До свидания.